Добрый день, дорогие радиослушатели. Я Андрей Кузнецов, ведущий программы «Актуальное интервью общества» на Иркутском радио. Представляю организацию «Институт развития общества». И сегодня мы беседуем с человеком интересным, с гостем нашего города, с гостем нашего региона, специалистом по здоровью, сберегающим технологиям, педагогом начальной школы, полиглотом, на секундочку, Алексеем Сивряком. Алексей, привет.
Добрый день.
Алексей, как ты в наш город попал? Мы с тобой встречаемся уже третий, четвертый раз, и каждый раз я узнаю о тебе что-то новое. И вот как вообще тебя в Иркут занесло?
Ну, так обстоятельства сложились, что мы в свое время познакомились с депутатом городской думы Александром Георгиевичем Панько. Вот, он приехал к нам в Гатчину, где я живу и работаю, в Гатчинскую гимназию имени Ушинского. Это школа, где работал наш основоположник педагогики Константин Дмитриевич. Вот, и где, собственно, появились у нас, можно сказать, первые полноценные в стране классы здоровье сберегающие. Вот, он прошел своими собственными ногами эти классы, все посмотрел, ему очень понравилось, и сказал, что надо это дело сделать в Иркутске. Так что, говорит, я позвоню. Вот, ну и спустя какое-то время он позвонил, вот, и вот так пригласил меня в Иркутск приехать. Вот, я первый раз приехал, и первое мероприятие, которое мы здесь провели в Иркутске, это обучение директоров школ Иркутска и Иркутского района.
А что за класс такие волшебные? Что так заинтересовало?
Такие вот, да, интересные классы, которые восстанавливают, сохраняют и развивают здоровье детей. Причем с потрясающими результатами, то есть 95% детей в этих классах выздоравливают. Соответственно, эти классы вообще применяются они по всем регионам, по всей России. Вот, но у нас они впервые появились, так сказать, в таком полном формате, в полновесном. Там используются все элементы, их вообще 44, то есть с помощью которых можно восстановить и развить здоровье ребенка. Таких классов нигде в России не было. Вот, вот мы такую задачу поставили, и с помощью профессора, который эти классы разработал, Владимира Филипповича Базарного, их создали. Вот, собственно, после чего была, так сказать, поставлена задача такие классы создать и в Иркутске, вот, депутатам.
Алексей, тогда вопрос такой. А вот ты говоришь, сохраняют здоровье или возвращают здоровье. Как этот процесс происходит? И мы говорим о ком? О начальной школе или мы уже говорим о подростках?
Ну, первое, что, наверное, стоит сказать, что есть закон о психофизиологии. Вот. Ну, базовый закон – это человек создан для движения. Это, наверное, все знают еще там с начальной школы. То есть человек – это движение, движение – это жизнь. Но проблема заключается в том, что дальше этих слов никуда ничего не уходит. Вот. И вот однажды вот в нашей стране нашелся такой человек, Владимир Филиппович Базарный, профессор, доктор медицинских наук. Сам он был врачом-офтальмологом из Красноярска. Он обратил внимание в 70-е годы, что ежегодно стало ухудшаться здоровье детей, и к нему дети все чаще и чаще стали поступать на хирургический стол. Он предложил создать лабораторию в Институте медицинских проблем Севера в Красноярске. Эта лаборатория была сделана при поддержке Министерства здравоохранения РСФСР. И были проведены исследования, в ходе которых было установлено как раз, почему болеют дети. Там целый комплекс факторов. О них, конечно, можно очень долго рассказывать. Но я назову 5 основных. Значит, первый и самый главный фактор – это обездвиженность. То, что наши дети сидят долгое время в классах. Вот. Второй фактор – это закрытые помещения. То есть дети оторваны от природы. И большое количество времени проводят, ну, мягко говоря, в неестественных условиях. Третий фактор – это различные излучения. То есть электронно-лучевое, электромагнитное, металлозвуковое там, и так далее. То есть дети постоянно облучаются, особенно вот со всей этой цифровизацией. И Базарный сделал заключение со своими учеными, что чем меньше техники в школах, тем лучше для здоровья. Потом это огромное количество абстрактной информации. То, что дети проводят очень много времени с цифрами, с буквами, в учебниках, как он называл, мертвых учебниках, да, и мало времени проводит с живыми объектами, живыми процессами. И вот, соответственно, когда я ездил по стране, я видел школы, в которых дети, допустим, в течение урока в учебнике проводят 35 минут, допустим, из 45 или 40, а есть классы, где дети в учебнике проводят всего лишь 5 минут, а все остальное время они двигаются по классу, выполняют различные задания в игровой форме, да, там, в деловой, там, ну, в разных. И это, конечно, совершенно разное качество обучения и запоминаемости. Вот. Ну и, наконец, последний фактор – это угасание духовного потенциала в общении между родителями и детьми и учителями и детьми. То есть, грубо говоря, все эти три категории, они сильно очень друг от друга отрываются и живут в своих параллельных мирах. Собственно, проблемы детей, ну, зачастую я сам это вижу, собственно, можно сказать, каждый день в разных школах, проблемы детей и учителей не особо волнуют, так же, как и родителей. Вот, вот, соответственно, изучив эти все факторы, Владимир Филиппович предложил очень простую идею. Значит, как создать такие классы, в которых бы эти факторы устранялись. Вот. Ну и, соответственно, вот таким образом появились вот эти классы здоровья, которые называют классы Базарного еще, это народное название. Вот. И, соответственно, они стали распространяться по стране волнами. Первая волна была, когда это было сделано в конце 80-х. Вторая волна была в начале 2000-х, уже после 90-х. Вот третья волна в 2010-х, где-то в конце 20-х была еще одна волна. И, наконец, вот сейчас мы дошли до того, что теперь уже волна, связанная с нами.
Вопрос сразу вот про детей. Есть прямо показатели, да, какие-то, которые вот измеряются, что дети вот были такими, а стали вот такими после внедрения технологии? Это какие показатели? Речь идет о чем?
Как известно, у нас, да, есть система организма. Вот. Ну, разные ученые по-разному даже, как бы, есть споры по поводу количества этих систем. Ну, скажем так, 12 систем основных. Вот, там сердечно-сосудистая, нервная, лимфатическая и так далее. И вот, вот сегодня как раз я выступал в 53-й школе, задал учителям свой любимый вопрос. Я их спросил, а кто такой человек? Вот любой директор завода выпускает детали или прибор, там самолет с заданными технико-техническими характеристиками.
Хороший вопрос.
Вот, то есть должна быть метрология. Я спросил, вот, а как вы измеряете, а кого выпускаете из школы? То есть хороший вы объект выпустили, да, соответствующий неким характеристикам или брак? Вот, оказалось, что ответа на этот вопрос никто не знает. За время моих путешествий по стране я объехал порядка 53 региона, вот, то есть практически пол России. И задавал этот вопрос директорам, заведующим садами, значит, по всей России. И ответ мне дал только один директор одной петербургской школы. Он сходу, не задумываясь, сказал, кто такой человек. Это говорит о чем? О том, что действительно учителя не знают, директора, кого они выпускают. Ну и вот если...
Процитируем, говорим... извини, что тебя перебиваю сразу. Да. Процитируем, какой это был ответ?
Ответ, он, конечно, сказал, так сказать, скажем, вкратце. Мы потом уже с ним после мероприятия поговорили. Он уже более детально все рассказал, как он чего считает.
То есть своими словами.
Он сказал, человек, кто-то живет и поступает по совести. Это определение как раз дал Константин Дмитриевич Вышинский вот, в своих работах. И почему-то педагоги о нем совершенно не знают. То есть, грубо говоря, если по-простому, это человек, который не делает вреда себе, не делает вреда окружающим людям и не делает вреда природе.
Вот. Согласен.
Теперь мы, соответственно, разберем вот нашу тему здоровья профильная, да, там в психологии не будем углубляться. Тема здоровья, соответственно, что значит не вреди себе? То есть надо учитывать законы психофизиологии. Соответственно, смотрим каждую систему организма. То есть нам же измерить надо, вопрос был про измерение, как узнать, здоров, нездоров. Угу. Вот. Берем, например, опорно-двигательный аппарат. Есть совершенно простые тесты, разработанные в том числе самим профессором Базарным. То есть берем, делаем обмер грудо-плечевой тест, то есть сантиметром обверяем обхват плечей. Вот, потом делаем грудо-лопаточный тест. Значит, угольником смотрим, насколько лопатка сзади отступает от спины. Наконец, зрение можем проверить, да, стандартный тест. Но единственное, мы используем не таблицу Сивцева, вот известную там, где буковки, да, или там, где слоники всякие, там рыбки, зайчики, а используем таблицу Новикова. Вот, она именно призвана мерить остроту зрения, то есть как бы более качественные показатели. И сама таблица сложнее. И, наконец, тест на вестибулярный аппарат, то есть я назвал основные тесты. Рисуем круг мелом 50 сантиметров, ставим ребенка с расставленными руками, закрытыми глазами, и ребенок должен повернуться. Сколько раз он повернется влево, вправо, до заступа за черту. Вот если ребенок поворачивается много раз, то это говорит о том, что вестибулярный аппарат у него в порядке. Далее мы, соответственно, составляем таблицу и в конце года повторяем. Можно еще в середине года проверить для, так сказать, качественных измерений.
Ну, большинство показателей, насколько я помню, в нашей школе тоже проверялись. Я родился еще в советские годы, и поэтому помню, что вот то, о чем ты говоришь, в том числе и зрение, конечно, и там что-то подставляли нам там к лопаткам, я помню, что зачем, думаю, это делать. То есть это было.
Есть один очень важный момент. Во-первых, в советское время очень много, так сказать, воды утекло. Вот. Да, и у нас сейчас такой. Был такой интересный случай. Значит, Татарстан, город Набережные Челны. В одной из школ местный меценат, директор завода, поставил класс. Вот. И он попросил сделать измерение. Сначала он попросил поликлинику, нам об этом не сказали. Вот. А потом он нам позвонил и говорит, я тут поликлинику просил, а можете после них перемерить? И, короче, мы перемерили, у нас ни по одному ребенку ничего не совпало. То есть о чем это речь? О том, что врачи подошли, я не знаю, в чем там была причина, то ли это халатный подход. То ли это методика несовершенная. Может, это просто диверсия. Ну, вряд ли. Просто я думаю, что, скорее всего, просто это, ну, как бы такое отношение, как бы, ну, надо, проверим там не особо точно. Когда мы приехали, мы мерили особо тщательно, да, то есть мы вплоть до там до каждого миллиметра, можно сказать, в
Ну, когда речь идет о здоровье человека, как же можно относиться халатно, не понимаю.
Ну, это у нас, в принципе, сейчас повсеместно, то есть ко многим процессам люди относятся халатно. Соответственно, я думаю, что и в медицине, ну, а почему она должна отличаться, да, от других отраслей, если люди в большинстве отраслей работают на, так сказать, на на раз-два, что называется.
Ну, мы это говорим об отношении людей. Ты не хотел говорить о психологии, хотя, мне кажется, это больше житейская мудрость, скорее, чем психология, да? И вот этот момент, вопрос такой, что не навреди себе, не навреди другим людям и не навреди мирозданию. Мне это давали в воспитании, то есть в процессе воспитания, во мне это зашито как норма. И я очень удивился, когда я узнал, ну, будучи в детстве, что это не все, не все разделяют этот подход. И причем не все взрослые, но на тот момент мне казалось, взрослые все мудрые и умные люди. Но оказалось, что нет. К сожалению, нет. И это не психология, это мировоззренческая позиция, я считаю.
Ну, во-первых, я часто сталкиваюсь с такой ситуацией, что люди вообще эту позицию считают ущербной. То есть она мешает жить. Так. Да, и как бы, ну... Все во благо меня любимого, некоторые люди рассуждают. Поэтому эта позиция, они считают, либо вы альтруисты, либо какие-то там, не знаю, наивные люди. Ну, вот. Но связано это с моей точки зрения, вот как у меня есть любимый писатель Иван Антонович Ефремов. У него есть две книги известные, это романы «Час быка» и «Туман Синдромеды». Вот. Он достаточно хорошо там все расписывает, обосновывает и говорит о том, что это ошибки воспитания. Ошибки родительского воспитания, ошибки системы образования. То есть, когда система образования прививает вот это индивидуалистическое мировоззрение, она фактически людей заводит в тупик. И сами люди этого не понимают. То есть, к сожалению, большинство людей приходит к осознанию того, что они ошибались только в конце жизни, когда уже жизненный путь пройден, и уже как бы поздно что-то менять.
Полностью с тобой здесь согласен. Еще не конец жизни, хочется верить, и тем не менее. Полностью видел просто эти вещи и полностью принимаю. Видел это на примере, на практике. И полностью принимаю эту концепцию, но люди задумываются в процессе жития-бытия некоторые, а некоторые так и не задумываются. Да. Но тут тогда вопрос, чтобы не было это утверждением. По какой причине происходит, что люди не задумываются? То есть мы же живем все в одном пространстве, в одной реальности, казалось бы, но при этом абсолютно как будто в разных по факту. Почему так происходит?
Мне кажется, просто это, как сказать, эти явления, да, там эти, что называется, сигналы поступающие, да, они просто не входят в их систему стереотипов. То есть они, ну, как это белый шум для них. Вот, не обращать на это никакого внимания. То есть, как правило, должно быть какое-то серьезное событие, как там один, не помню кто там сказал, это, чтобы человек что-то понял, нужна голод, холод и война. Да, вот только тогда, когда какие-то экстремальные... Ну, у нас, когда, допустим, началось СВО, значит, многие люди, особенно в дальних регионах от западных границ, они относились к этому, ну, там где-то что-то кто-то воюет, там что-то происходит. Вот, и только по прошествии 2-3 лет, уже когда, так сказать... Начали там и дроны прилетать в разные места и прочее. Люди начали задумываться. Оказывается, что-то где-то есть.
Что-то вот, там неладно.
Да, что-то там неладно, да. И начали уже думать, а что, собственно, происходит. Вот, к сожалению, у большинства людей, вот именно когда их уже там, так сказать, петух жареный клюнет, ну, что-то начинается. А в идеале, конечно, про эти вещи надо рассказывать в школе. Вот, когда еще голова не забита всякой дурью. И у детей есть возможность все-таки эту информацию получить. Я даже могу на практике рассказать. Я вот в школе веду в старших классах курс теории управления, значит, и школьникам, в общем-то, про эти вещи рассказываю. То есть я им всегда говорю, что ошибку надо выявлять до момента ее возникновения, то есть прогнозировать.
Вот. И нас так учили.
Да, да. Но я понимаю, что очень низкий уровень подготовки в школе современной, российской, да, и мне кажется, что качество снижается целенаправленно каждый год. Значит, так вот, с учетом этого, конечно, в головы школьников сложная информация, она очень плохо влазит. Да приходится всячески там придумывать выкрутаться, да, как, так сказать, ярко, красочно донести эту информацию. Вот. И, естественно, я провожу эксперименты постоянно. Я снижаю пороговый уровень, то есть я начинал с 11 класса, потом спустился в 10, и, в общем, так дошел до 6. Вот. Ну и вот я некоторое количество лет назад, когда взял 6 класс, и у них в течение года... Потом в 7 классе им рассказывал, в 8, потом у них 9-10 был перерыв. И в 11 классе, вот как раз в прошлом году, они мне подходят и говорят, а можете нам рассказать еще раз все, что вы нам рассказывали? Мы наконец все поняли.
Мы поняли, зачем.
Зачем, да, мы поняли.
А теперь надо по содержанию,
да? А теперь, да, надо. Я говорю, так, ребята, уже поздно, говорю, давайте так, вот вам книжки, так сказать, белые толстые книжки, читайте. Они все начали читать, начали осваивать. Тут фактор сработал, то, что все равно информация была им загружена в психику. Она там варилась, как бы, и дала какие-то вот всходы. Также и по здоровью. То есть я могу вам привести пример. Не будем называть названия городов, чтобы никого не обидеть. Вот. Но, так сказать, речь про Иркутскую область, да? Приходишь в какой-нибудь там департамент, комитет или управление образования, и начальник тебе говорит, Значит, а зачем нужны конторки, за которыми вот дети стоят, да, по методике Базарного? Это вообще какая-то дичь, вот. Это какой-то позапрошлый век, там, времена Пушкина, там, это никому сейчас не нужно. Это одна ситуация. Другая ситуация, значит, Самарская область, тоже один из городов. Я прихожу к такому же начальнику департамента образования, там, управления комитета. Значит, он мне говорит, конторка Базарного, да это вообще супер, я стоял в школе за конторкой. Вот, говорит, вообще никаких проблем, давайте делать эти классы у нас в городе. Вот, и там директор школы там профильной, которая вот изъявила желание, да, там, которая школа здоровья, они сейчас вот будут два класса оборудовать. То есть разное, потому что у одного человека это не вошло в систему стереотипов в свое время в школе. Если бы он учился за конторкой, все было понятно. А у другого вошло, что он учился за конторкой.
И это было всегда, да, хочется спросить, вот это разделение. Ну, я уверен, что ты знаешь ответ на этот вопрос, погружаясь, вот, откуда это пошло, с какого-то вот конкретного времени, там, с 91-го года, например, или это было и раньше, но к этому как-то более относились?
Разделение имеется в виду психологическое, да?
Да, вот это вот понимание мира и себя в этом мире.
Ну, мне кажется, что эта проблема, она все-таки из древности идет, да, то есть, если посмотреть психодинамику общества, то люди, у которых разное поведение, там, люди, там, условно говоря, которые живут инстинктами, люди, которые живут какими-то культурными программами, люди, которые живут во благо себя любимого, и люди, которые живут по совести, они были всегда. И даже мне кажется, что и пропорции, они не вот сильно-то менялись, да, то есть, ну, единственный такой, можно сказать, всплеск, выброс статистики – это Советский Союз.
Вот, когда... я как раз к этому, да, потому что я, конечно, был маленький, но я помню, как люди были другими. Прям вот, да. Прям реально, как в том самом фильме, да, вот эта цитата героя, когда были же люди как люди, и потом раз все, и там, как от ненормативной лексики. Так вот, хочется сказать, что действительно так. Я проживал в детстве, да, в небольшом городке в Иркутской области, и этот город изменился. Изменился, потому что если раньше там белье сушили на улице, да, допустим, там детей отпускали гулять без присмотра, двери всегда были открыты, хотя на них были какие-то замки, но они были условными, и мы ходили друг к другу, вот, там максимум постучать могли, я пришел к соседям. А потом вот там 91-93 год, так раз, и все закрылось, все, на замок, белья нет, стали воровать, появилась наркомания, то есть все-таки влияние-то было, но мы сейчас не про это, и тем не менее я хочу сказать, что в советские годы, вот как ты говоришь, да, я немножко объективировал так эту историю, что были люди, ну, был перекос в сторону здравомыслия, да, можно так сказать.
Ну, да, фактически Советский Союз, это была первая попытка построения действительно общества человечного, вот, и здорового общества, потому что, если мы говорим даже методика Базарного, она же тоже из Советского Союза. Вот, и если мы сравним, а есть ли что-то подобное в других странах, то есть мы мониторили ситуацию по всему миру, мы нашли здоровосберегающие технологии в США, в Канаде, в Швеции, Швейцарии, Финляндии, Германии и Австралии. Еще в Азербайджане и Беларуси, она не нашу методику использует базарновскую. Так вот, что там? Там ничего подобного нет. Там есть какие-то в зачаточном состоянии, ну, там где-то вот конторки используются, да, там, но именно системные работы там не было проведено. То есть здесь именно исходило из, ну, как я, базарный, как я его понимаю, у него как бы это была душевная боль. То есть это исходило из потребности решить проблему для всей страны. То есть он думал обо всех, не о себе там в первую очередь. Я даже такую иллюстрацию маленькую приведу. Однажды Базарного пригласили на международную конференцию в Канаду, вот, где он выступил, обо всем об этом рассказал. Вот, ну, про методику. К нему после конференции, значит, дошел министр образования, министр здравоохранения Канады. И говорят: Владимир Филиппович, значит, $5000 в час ваша зарплата, любой университет США и Канады по вашему выбору. На что Базарный сказал: извините, говорит, меня вырастила другая страна, как бы я возвращаюсь домой. Спасибо за предложение. Это при том, что огромное количество людей в этой делегации, они уговаривали остаться, как бы тоже, что тоже говорит о нравственных качествах определенных.
Согласен. Вопрос еще вот такой. Ведь это же не Базарный придумал конторки. Они же были, как было уже упомянуто, во времена Пушкина и ранее. То есть он собрал просто, да, лучшие практики, обобщил их, или он прям какую-то штуку вот выдумал такую, чтобы можно назвать это технологией. В чем заключается технология?
Ну, Базарный, собственно, он всегда и говорил, что, говорит, я сверхъестественного ничего не придумал, да, я именно взял все самое лучшее, соединил, единое целое собрал, да, но что-то там доработал и обосновал, вот, потому что не было, целостности не было, да, вот, в дореволюционной школе там или в советской школе, иначе бы проблемы там, да, не было. И, соответственно, вот получилось 44 элемента, то есть вот эта единая система, которая позволила и позволяет сейчас сохранять и развивать здоровье, причем система не стоит на месте, уже буквально перед смертью, да, Владимира Филипповича, у нас была проблема какая. 100 лет назад академик Бехтерев проводил исследование воздействия музыки на здоровье людей. Он брал оркестр графа Шереметьева, возил его в госпитале к бойцам с полей Первой мировой. И обратил внимание, если ежедневно по часу, допустим, бойцы слушают классическую музыку в исполнении оркестра живого, то они гораздо быстрее выздоравливают, даже открытые раны быстрее затягиваются. Соответственно, вывод, он написал 5 статей и сделал вывод, музыка – это целитель здоровья. Но в чем была проблема? Оркестров у нас на каждую школу не напасешься, вот, чтобы каждый день туда возить. Ну и графов тоже нету, чтобы оркестры раздаривали, да, бесплатно. И, соответственно, наши специалисты из инженерной школы военно-космической академии Можайского в Петербурге и в НИПА Попова института радиоакустики, они поставили задачу разработать звукоакустическую аппаратуру, которая бы выдавала звук живого оркестра, то есть близкий к живому. Конечно, живой звук ничего не заменит. Тут, может быть, вот, если наши слушатели будут слушать, подумают, что как же, живая музыка – это верх совершенства. Так и есть. Но мы можем к ней поближе подобраться. То есть вот они сумели там на 95% подобраться. И когда я специально привозил, я взял хормейстера, композитора, музыкантов, изготовителей музыкальных инструментов, педагогов по музыке. Казини, кстати, к нам тоже приезжал. Михаил Семенович, известный скрипач, музыкант, музыковед. Органист, значит, все были в шоке, и он тоже. Они не могли поверить, что вот прямо так все и говорили, что мы закрываем глаза, как будто рядом живой оркестр или исполнитель. Вот, и вот, соответственно, эти акустические системы сегодня, они, кстати, вот теперь будут стоять в 53-й и 57-й школе, то есть школьникам из этих школ двух классов повезло, можно сказать. Это уникально, потому что таких школ еще мало в России. И, соответственно, эти акустические системы, у них 2 главных параметра. Вот первый параметр – достоверность звука, то есть звук как живой. И второй параметр – это звук лечебный. То есть эти системы проходили в клинике неврологии в Петербурге. Испытывались, да, соответственно, тестирование проходили. И было установлено, что они очень сильно влияют на здоровье детей. То есть идет резкая выздоровляемость, да, начинается. То есть почти как 100% приблизилась выздоровляемость детей. Вот. Эта клиника неврологии дала свое заключение, причем было отмечено, что у взрослых людей снижается утомляемость и растет работоспособность. Это действительно так, я даже на себе опробовал. Вот. И, соответственно, теперь вот этот элемент, базарный буквально перед смертью сказал, что это вообще супер, говорит, вот мои исследования фундаментальные, эта техника просто подтвердила, что это возможно, можно лечить детей с помощью музыки. И вот теперь эти системы можно ставить в школы и детские сады. И, соответственно, вот было принято решение здесь в Иркутске, чтобы вот в эти 2 школы, ну вот впервые они попали.
Это что-то сложное? Сколько стоит этот аппарат?
Ну, чтобы вам было понятно, да, для сопоставления, да, аппарат этот стоит 750 тысяч, это вся система, то есть со звукоусилителем. Вот, это, конечно, цена дорогая для, допустим, семьи, для школы это приемлемо, то есть школа, в принципе, может такую технику себе закупить. Но для сопоставления, чтобы было понятно, сейчас в Петербурге была выставка Hi-Fi High-End акустики, на которой специалисты-эксперты ходили и выслушивали аппаратуру разных производителей мировых. Там было как бы 2 момента. Первый момент. Они были в шоке, что в России есть производитель, который способен это делать, это раз. Потому что
думали, что все добили, а мы живы, да?
Да. Так. А второй момент. Они стали искать звук, ну, то есть лучший звук искали на выставке, да? И когда они пришли, сказали, что у вас лучший звук. Вот он, производитель. Мы нашли только одну систему, которая с вами сопоставима по звуку. Это американские Манли системы. Но, говорит, есть одно «но». Ну и, естественно, вот производитель спрашивает, там, директор фирмы, которая была, а что за «но»? Они говорят, они стоят 10 миллионов. Вот. То есть, получается, что в школе это, конечно, недоступно становится. Но, благо, вот отечественные системы такие появились, это класс музыкальной акустики, то есть это не эстрадная. То есть, если мы посмотрим сегодня во все администрации, дома культуры, школы, детские сады, там везде стоит эстрадная акустика. Ее задача – это мощь звука, громкость, да, то есть там о качестве передачи звука никакой речи не идет даже. Есть акустика кинотеатральная. Вот, она уже используется там для специальных целей вот этих кино в театре. А у нее качество уже лучше. Вот. Но опять же, она не для ребенка. А музыкальная акустика, там другая цель. Там точность передачи звука главная. Вот. И вот в этом аспекте, конечно, если такое попадает к детям... Ну, я сам видел, как у детей округляются глаза, когда они это слышат. Вот. И звук, вот настолько высокая точность передачи, что ребенок просто не может эмоционально не отреагировать. Вот. И... Второклассники к нам в школу, когда первый раз зашли, услышали эти колонки, они сразу стали подпевать. 7-классники вбежали тоже, когда актовый зал у нас в школе делали в Гатчине, монтировался. Они услышали пианиста и спрашивают, а где пианист? Мы говорим, его нету, это колонки. Они говорят, не может быть, вы его на сцене спрятали за шторами, побежали проверять.
Не поверили.
Не поверили, да.
Леш, скажи, пожалуйста, а вот ты упомянул класс, конторки. Вот можешь описать для тех, кто нас слушает в записи, в аудиозаписи, что же вот собой представляет этот класс? То есть чем оборудуется? Вот про звук мы уже как-то более-менее углубились, разобрались. А конторки, что еще?
Ну, какие еще элементы, значит? Ну, самое главное,
что конторка. Что такое конторка? Давай,
конторка и парта, да, и вот понятие, да, чтобы было, так сказать, ясно все. Конторка – это стол для работы стоя с наклонной поверхностью. Парта – это стол для работы сидя с наклонной поверхностью. А то, что сегодня стоит в школах, это столы.
Да.
Это даже не парта. Это, значит, столы с горизонтальной поверхностью. Почему наклонная поверхность? Потому что, когда мы держим телефон, мы всегда его держим под наклоном. Если мы его держим в горизонтали, то, соответственно, нужно туда нагибаться и смотреть, что там.
Как жираф немножко, как бы, шею туда. Так.
И я родителей всегда на таких собраниях спрашиваю, как бы, а почему у вас тетрадь у ребенка лежит в горизонтали? Почему не под наклоном? Они задумываются и говорят, действительно, почему? То есть им раньше мысль просто в голову не приходила. Ну, это к вопросу просто, что мы не знаем закона психофизиологии. Да, вот родители, учителя, директора и начальники управления образованием. Соответственно, Роспотребнадзор начал требовать от начальной школы замены столешниц на наклонные. Это уже как бы шаг вперед с их стороны, прогресс.
Но это вот сейчас происходит?
Сейчас, да. Вот я сейчас был в 53-й школе и спросил, как бы, вот есть наклонные поверхности? Есть. А почему не пользуемся, везде опущены? Ну, первое, не знаем. Вторая причина, стоит такая мебель, которую нажал на эту столешницу, она сразу падает. То есть некачественная мебель. Это еще одна проблема, которая здесь в Иркутске тоже она проявилась. Вот с момента, как здесь первые классы появились. Школа всегда делится на две категории. Значит, первая категория делает, как рекомендуется по методике. Есть рекомендации все, да? И есть школа, которая делает самостоятельно. Ну, мы сами с усами, мы все умнее вас, там знаем все про методику там, и про все прочее, да? Вот. И они начинают ставить оборудование, которое либо не соответствует методике, либо соответствует частично, либо вообще оборудование, которое к методике не имеет отношения. Сейчас есть тут как раз пару школ, которые в этом году закупили оборудование, которое частично вообще к методике не имеет отношения. Вот. А есть, соответственно, оборудование, которое, ну, плохое. Потому что это оборудование уже давно не используется. Ну, устаревшие, так сказать, конторки какие-то непонятно вообще откуда взявшиеся. Я такие даже не видел ни разу. Вот. Вот эта проблема. То есть должна быть, ну, как бы, когда школа что-то делает, она должна все-таки обращаться к специалистам по этому вопросу. Вот. Я не говорю, что ко мне там, да, лично, да, это можно делать, и ну, другие специалисты тоже есть. Вот. Но надо это делать. То есть не делать так, что как бы делать как бы не понять чего. Соответственно, конторки и парты. Мы с ними работаем как? Переходим с места на место. То есть один ребенок сидит, второй стоит. 10 минут прошло, поменялись. Еще 10 минут прошло, поменялись. Вот. Таким образом происходит режим динамических поз, да? Смена, да, происходит.
То есть это образовательный процесс, он меняется уже в зависимости от того, что...
Да, идет урок, учитель ведет урок, и ребенок спокойно, дети сами переходят по знаку учителя. Это быстро, за 6 секунд происходит. Там ничего, никакой ни пыли, ни шума. Учителя, конечно, некоторые боятся поначалу, что будет грохот там, все будет что-нибудь ронять, учебники и прочее. Такое есть, но первую неделю дети быстро привыкают и дальше уже работают на автомате. Но как результат, и исследования проходили во многих регионах, вот, допустим, мы сейчас в Татарстане мерили здоровье, в Владимире, в Владимирской области, мерили у себя в Гатчине. Значит, везде результаты потрясающие. Ну, допустим, в Татарстане за первый класс у детей работа вестибулярного аппарата улучшилась 3 раза. Вот, опорно-двигательного в 2,68 раза и так далее. То есть у детей уходят их проблемы со спиной.
Серьезно.
Да. Вот, это все, причем это не просто слова, это все можно измерить. То есть вот мы как раз и хотим, чтобы в этом году прошло такое обследование, чтобы если у какого-то чиновника, там, не знаю, ну, разные люди, там, от губернатора до простого учителя, родители могут задать вопрос. Как бы, а покажите мне тут, что-то у нас в Иркутской области, какая ситуация. Вот для этого, собственно, эти цифры. Потому что почему-то, если это будет уже там Новосибирск какой-нибудь или Казань, уже не верят. Это другой регион, там они могли подделать там или еще что-нибудь. Вот. Угу. Хочется что-то свое.
А вот конторка, парта с наклонной поверхностью.
Следующее – это массажные коврики, так. Массажные мячики.
Так.
Значит, они нужны для стимуляции ладони и стопы. У нас самые чувствительные зоны – это какие? Это лицо, это ладони и стопы. Соответственно, когда мы стимулируем ладошки, вот даже сейчас мы можем по повороте просто ладони размять, вот так сделать, там помять и так далее. Вы сразу почувствуете, что у вас пошли там покалывания, мурашки по коже, да, уже кровь пошла, лимфа заработала, то есть вы уже провели определенную стимуляцию. Это сразу сигнал в мозг, ваш мозг активизируется, просыпается, если это урок, там и ребенок уже заснул и так далее. То же самое стопы. Стимулируем. Вот. Ну, в идеале, конечно, сделать еще и массаж лица. Там, да, мы разные там делаем упражнения. Это мы делаем, там у нас называется каллиграфическая гимнастика. Там все прорабатываем все зоны. Вот. Китайцы, кстати, это активно тоже используют, японцы.
И говорят, что это их.
Да, и говорят, что это их. Вот. Ну, по нашим, как бы, вот наши специалисты-каллиграфы говорят, что они во многом у нас когда-то научились. Вот, а сейчас теперь это их, как бы, типа а-ля методика, которая много к нам
чего
возвращается.
Много чего они присвоили себе, и в мировом сообществе теперь кажется многим, что это так. И еще и американцы присвоили себе, и радио там, и, пожалуйста, и телевидение, как будто бы да, но нет. Мы-то знаем, откуда все родом. Ладно.
Так что, да, вот массажные коврики, массажные мячики, что еще у нас, Катя? Базарный, конечно, рекомендовал, если возможно, из дерева, да, то есть, по крайней мере, коврики у нас деревянные всегда используются. Тоже проблема, да, вот я приехал в пару школ в Иркутске, там ПВХ. В базарной методике написано, категорически ПВХ нельзя использовать. То есть, опять же, нарушение методики.
Да вот даже такие игрушки. Игрушки там, нельзя вообще пластиковые. Лучше, чтобы они были деревянными. И вот у меня два ребенка, и я обоим вот активно...
Согласен.
Деревянные вот эти все вещи. И, начитавшись, и что-то уже даже поняв, когда, будучи ребенком, столкнулся уже, скажем так, с педагогикой, да, я не имею прямого отношения, но занимался. И я вижу, как по-другому реагируют дети на деревянные поверхности, да, неважно, что это натуральный просто кусочек доски какой-то, и, или это тем более мебель или игрушка какая-то, там совершенно другие, вот, другое восприятие.
Согласен.
И это не понаслышке. У нас таких классов сколько в Иркутске?
В Иркутске на данный момент правильных классов у вас, которые работают четко по методике, ну, за которые я, скажем так, я могу ручаться, вот, их 7. Вот, то есть 5 классов открытых в 23-м году, и 2 класса открылись вот сейчас в 53-57-й школе. Вот буквально там уже последние штрихи вот, делаются. И, соответственно, планируется открытие, еще вот я видел программу по Иркутску, еще 5 классов на 26-й и на 27-й годы. Вот, вообще у вас, вот, чем можно, так сказать, похвалить совет депутатов, ваша Гурдума, как она у вас называется, то, что они единогласно проголосовали за внедрение методики базарного. Это большая редкость. Сразу видно, что проведена работа, что у вас депутаты понимают важность этого вопроса, вот, и что, соответственно, они отслеживают этот вопрос, что тоже немаловажно, потому что важно следить, как твое детище тоже развивается. Вот. Ну и не может не радовать, что у вас еще к этой работе подключается Иркутский район, где планируется открытие тоже 2 классов в следующем году. И, возможно, подключатся еще окрестные муниципалитеты, потому что мы обсуждали тоже возможность, чтобы провести такие семинары для директоров школы и заведующих садов во всех окрестных, так сказать, районах, городах. Вот такое мероприятие уже прошло вчера в Ангарске, где участвовали заместители директоров и заведующих садов, ответственные вот за здоровье, и в Шелихове, где были заведующие детских садов. Вот, планируется дальнейшее мероприятие в ноябре.
Вот. Как они реагируют? Вот система образования или люди, в частности, я видел и слышал разные кривотолки по поводу системы, технологий и уж тем более каких-то внедрений, каких-то изменений. Вот негативно, как будто бы воспринимают в штыки. Почему, если так? Вот вчера прошло, как оно прошло? Тепло встретили?
Я могу так сказать, что вот я провел на данный момент в Ленинградской области 13 районов обучил, всех директоров, заведующих садов, руководителей доп. Образования. Еще 5 районов осталось. Угу. Значит, везде реакция положительная. От 70 до 90% директоров сразу поднимают руку и говорят, я хочу такой класс. Вот. Единственная проблема, значит, которая на данный момент, это финансовая. Ну, как обычно, как везде. Поэтому там, где возможности получается, вот, допустим, Приозерский район у нас открыл 2 класса в этом году. У них они нашли финансы. Там в Тихвине класс открылся и так далее. То есть реакция сугубо положительная. То есть редко-редко там 1-2 директора со скепсисом посмотрят. Вот у нас такой случай был в Владимире. Там депутат ЗАГС Собрания, она сказала, у нас в школе много спорта, нам базарный не нужен. Вот. Значит, но когда через год у нас прошло совещание под руководством председателя ЗАГС Собрания, которое сказало, что будем внедрять базарного, этот директор оказался в первых рядах за базарного. Да. Вот. Так что она быстро поняла, политическая ситуация поменялась.
Куда дует ветер, да.
Поэтому здесь таких вот ярых противников именно базарного я не встречал ни разу. То есть есть родители, конечно, иногда не понимающие, но это преимущественно связано с общей проблемой, это просто недостаток информации. То есть вот какая ключевая проблема в стране, я вижу, вот почему методика базарного сейчас не повсеместна. Одна единственная, просто про нее не знает. Все.
О, как.
Вот, поэтому именно по этой причине самый эффективный способ – это вот то, что мы сейчас с вами делаем, да, записываем интервью и, естественно, помогаем людям об этом узнать. А второе – это целевые, так сказать, вот такие семинары для руководителей системы образования. То есть они уже узнают об этом, и уже у них нет, по крайней мере, как бы вот как бы что они встречаешь, какая-то новация вообще, какая-то сумасшедшая, что дети стоят. Я даже могу один случай рассказать для иллюстрации. У меня друг есть инженер в Казани, значит, он прислал мне статью, вернее, там несколько сразу источников, газеты и там телеканалы Иркутска вышли с заголовками: «Директор заставляет детей стоять». Три восклицательных знака.
Прекрасно.
Жуткий директор.
Для привлечения внимания, кстати, как это говорят сейчас, кликбейтный заголовок. То есть внимание хорошо привлекает.
Я звоню директору, женщина там, да, этой школы. И, кстати, если сейчас в Яндексе набрать, там конторки базарного, сразу статья про эту школу всплывает. Как раз-таки вот про мучение детей, так называемые. Я спрашиваю, что у вас случилось? Она говорит, я пыталась там внедрить конторки, вот. Ну, и на меня написали жалобу два родителя там. У нас же родители же такие, как сказать, куда они сразу жалуются? Президенту сразу пожаловаться.
Конечно.
Вот. Кому еще жаловаться?
В нашей стране больше некому.
Да. Да. Поэтому, естественно, с президента, с администрации все спустили вниз, управление образования Казани. Ну, и там сразу к ним приехала прокуратура, Роспотребнадзор, Рособорнадзор и,
значит... Накликали на себя виду.
Управление образования района и управление образования города. Я говорю, давайте телефоны всех этих товарищей. Она говорит, пожалуйста, там все мне перечислила. Я говорю, теперь, я говорю, не волнуйтесь, я говорю, сейчас мы вашу проблему уладим. Первое, я позвонил в Рособорнадзор. Я спрашиваю, чем занимаетесь? Я говорю, вы занимаетесь явно не вопросами здоровья. Я говорю, зачем вам школа? В общем, они сразу от школы отстали. Звоню в Роспотребнадзор, я спрашиваю, кто такой базарный, знаете? Они говорят, нет. Я говорю, это ваш товарищ. Я говорю, почему вы не знаете? Вот вам документы, изучайте. Через неделю перезвонил, есть вопросы? Нет вопросов. В общем, школу страшовали, там за столовой что-то, они куда-то оскорбинку не положили, в компот, по-моему. Ну вот, 2000 штраф выписали, отстали. Третья инстанция, прокуратура. Звоню, спрашиваю, кто такой базарный, не знаем. Вот, бросил им все материалы, нормативную базу, они изучили, сказали, вопросов нет, все, свободно. Значит, звоню в управление образования района. Я уже приехал в Казань как раз уже к этому моменту. Приезжаю в управление образования района, там мне начальник встречает на пороге. Алексей Анатольевич, проходите, мы знаем базарного, это наше все. Я была директором 9-й школы, да. Значит, я внедряла базарного, мы все знаем, вопросов к школе нет. Ну вот. Потом мне звонок от начальника управления образования Казани, исполняющего обязанности на тот момент. Приезжайте ко мне, пожалуйста, с вами хотим поговорить. Я приехал, он говорит, я был директором школы для мальчиков. Значит, я знаю базарного, хотел к нему в гости ехать, но вот, к сожалению, его не стало. Давайте что-то делать. Я говорю, ну вы же понимаете, что вы в этой ситуации виноваты? Он говорит, в каком смысле? Я говорю, ну школа, когда внедряет конторки, она должна была к кому-то обратиться за помощью. Ну куда она? В управление образования, к своему начальству. Там методический центр у вас есть, а у вас никто ничего не знает. Вот, как я понял. Он говорит, да, говорит, вы правы. Говорит, а можно сделать семинар для всех директоров Казани? Я говорю, конечно, можно. В общем, 26 школ в Казани подали заявки на начало работы по базарному после этого семинара.
Как говорится, нет худа без добра.
Да, вот такая история.
А родители-то что там, согласились, приняли?
Родители, значит, следующая история была. Директор собрала всех родителей.
Так.
Вот, и все три первых класса, ну, где конторки были. И родители все внимательно выслушали. 2 часа я им с коллегой рассказывал. Показывали слайды, там видео, как это все работает. Ну и представитель родительского комитета встал, всех оглядел, сказал, у кого-то есть вопросы? Там мужчина такой серьезный. Значит, нет вопросов, говорит, если все будет, как вы сказали, мы согласны. Есть, говорит, не согласны. Так сурово посмотрел, говорит, нет, ну и хорошо.
Сурово посмотрел на тех двоих.
Да. А те двое не пришли.
Ну, естественно.
Вот, потому что баба Яга против. Вот, у нас тоже был такой случай в Гатчине, когда родители у нас, значит, 2 родителя не захотели внедрять. Ну и директор мой говорит, ну что мы вам, может мы вам стол поставим, а все остальные за конторками будут учиться. Они говорят, нет, не надо стола. Он говорит, ну как же, вы же против. Они говорят, мы против, а детям нравится, пусть учатся.
Понятно. Это хороший пример, показательный, и говорит о том, что людям иногда просто скучно жить, ну или все-таки это от незнания.
Есть, кстати, пример очень простой. Есть дети, вот, допустим, которые учились и сидя, и потом перешли в такой класс. Ну, допустим, начали со 2 класса. Мы проводим у этих детей опрос. Просто я прихожу в класс, спрашиваю, дети, вам как нравится больше? Поднимите руки, кто хочет стоя учиться. Лес рук сразу. Потом спрашиваю, кто хочет учиться сидя? Либо вообще нет рук, либо 1 рука поднимается. И, как правило, это ребенок такой толстячок, засиженный уже. Ну, то есть, вот там, не знаю, за телевизором.
Врос уже.
Со смартфоном, да, он уже врос в диван. Вот. И то с ним можно работать, то есть просто методом физкультуры, там, тренировок и так далее, просто постепенно его переводим в режим работы, вот, смена динамических поз. Вот. И он уже потом нормально себя комфортно чувствует.
Вот говорят, невежество корень зла и всех проблем. И просто не все правильно понимают слово невежество, да, это ведать, от слова ведать, знать, если совсем буквально, то получается, что люди просто не знают.
Просто не знают, да.
И будучи невеждами от того, что не ведают, они саботируют.
Первое, что надо знать, это законы психофизиологии. Ну, я не знаю, парочку могу назвать для примера, да. Так. Сидение убивает. Да, то есть не сиди, там, или как Базанов говорил, не усади. Вот, там, как он еще подходил, говорил, встань и иди, как Иисус.
Вот, короче говоря. С юмором, я надеюсь.
С юмором, конечно, да. Вот, почему? Потому что, да, и, кстати, вот американский профессор, по-моему, я забыл фамилию его, значит, он книгу написал «Sitting is killing», то есть сидение убивает. Ну, оно логично.
Вот, хочется самое... встать, мы вот сейчас сидим за микрофонами, хочется встать и подвигаться.
Я тоже, да, я привык стоя работать, тоже за конторкой, и столы для работы стоя. Вот я сейчас, кстати, был в Воронеже, утром в гостях остановился, значит, включая новости. И там такая новость. Компания Яндекс переводит своих работников на работу стоя. Оборудуются офисы для работы стоя. И для повышения производительности труда, для улучшения здоровья сотрудников и так далее. Вот, Татнефть. Я был когда в Татарстане, мне министр образования Татарстана сказал о том, что Татнефть сейчас оборудует офисы для работы стоя. То есть уже эта идея, как бы, вот, которую фактически, ну не знаю, мы тоже какое-то свое скромное участие приложили.
Да, конечно.
Она циркулирует по России, и уже какие-то большие начальники, они начали понимать, что, ну они исходя из своих целей, конечно, может быть там они не про здоровье думают, скорее про улучшение производительности, как эксплуатировать, да? Вот, но может кто-то и про здоровье думает. Не будем всех обижать.
Ну, одно с другим на самом деле связано.
Связано, да.
Счастливый, довольный, гармоничный человек, здоровый, он всегда более хороший сотрудник, если не сказать работник, да, но сотрудник. Поэтому,
согласен.
Поэтому да. Вопрос. Вот прозвучал про то, что класс дорого стоит. Сколько стоит вот так оборудовать целый класс?
Прежде чем ответить на этот вопрос, надо немножко еще до элемента рассказать, так, что туда входит.
Да.
Значит, ну вот мы с вами сказали, конторки парты, массажные коврики, массажные мячики. Есть такой, значит, элемент, как сенсорный крест. Это, значит, крест, он так и выглядит, да, значит, подвесной. Значит, вешаем 4 креста в проходах под потолок, и они поднимаются, опускаются, вот как, так сказать, роликовый механизм. Значит, на крест мы подвешиваем различные материалы. Буквы, цифры, там, игрушки, там, объемные геометрические фигуры. В общем, все что угодно.
Угу.
Задача ребенка подойти, снять, отнести на доску, например, там, циферку подставить, формулу.
То есть для того,
это
чтобы
двигательная активность.
Угу.
Да.
Угу.
Ну, вот я последнее задание, допустим, давал для девочек, в классе девочек, значит, в первый класс. Там висели имена, допустим, Аня, Вика там, и так далее. И характеристики: добрые, внимательные, нежные там, и так далее. И девочки должны были подобрать то, что, по их мнению, соответствует ее соседке.
Угу.
Вот. Они ходили с большим удовольствием, искали, тянулись на этот крест. Я повыше повесил, чтобы они растягивали позвоночник. Вот. Поисковый рефлекс работал.
Угу.
Море эмоций там, да. И самое главное, это задание не запомнили, еще 3 дня обсуждали. Вот. То есть любые задания, которые проходят в движении, они всегда лучше запоминаются. Почему наше внимание всегда привлекает движущиеся объекты? Вот. Статичные и мертвые объекты, они нам не столь интересны. Вот. Мы эти законы учитываем, соответственно, и дети работают. Потом еще одна заповедь Базарного, да, закон психофизиологии. Никакой преграды глазу. То есть в идеале у нас должны быть, значит, помещения, где из окна видно горизонт. Вот. То есть я думаю, что когда-то будет архитектура городов такая, что этот закон будет учитываться. А школы по определению должны строиться в лучших природных местах. То есть я вообще считаю, что школу в городе строить не надо. И она должна строиться либо на окраине города, либо где-нибудь там сосновый бор, излучины реки, вот, пространство открывающееся. То есть детям все самое лучшее должно даваться. А не вот такие, так сказать, унылые коробки, которые сейчас строят в городах из самых дешевых материалов. Как показывает, вот, куда ни приедешь, везде одно и то же. Вот, поэтому культура, она поменяется, в том числе при нашем участии. Следующий, значит, элемент – это экологическое панно. Это большая картина, опять же, с линии горизонта. То есть, если мы из окна горизонт не видим, мы даем искусственный горизонт на этой картине. Ну и плюс дети могут, соответственно, на этой картине лепить там разные, да, там, опять же, цифры, буквы там, животных, там, всяких там птичек и так далее. И разные уроки, там, русский язык, арифметику осваивать через это панно. Один из элементов – это, соответственно, игры на полу, да, то, что в коридорах можно, опять же, всякие сделать игры, соответственно, дети будут там прыгать, разминаться там и так далее. Сейчас я захожу в новостройки, там стены, полы пустые, никак не используются. Ну, это просто впустую потраченное пространство.
Об этом просто никто не задумывается.
Да. Вот. Еще один элемент — это бегущие огоньки, тренажер. Значит, это 4 плафона по углам класса и пульт управления на стене учителя. Что делает учитель? Он включает пульт управления, и лампочки начинают мигать. Дети должны сделать, да, движение, повернуться, где загорелся огонек. Соответственно, у них сразу идет мощнейшая разминка туловища, работа зрительно-вестибулярного аппарата. И вот через 4 года использования такого тренажера на каждом уроке они снимают очки. Тут мне один товарищ рассказал, значит, ситуацию на СВО. В подразделении 2 бойца, гибкие, юркие, как лисы. Вот, они мгновенная реакция на любые события в поле зрения, там мгновенно падают, там все движение делают. Он спрашивает: а вы где учились, там университет спецназа там, или что? Что закончили, где, где? Я говорю: я не понимаю ваши, как это у вас такая реакция? Они говорят: какой университет спецназа? Говорит: мы в классе базар научились, это круче, чем университет спецназа. То есть детей подготовка такая, что они уже не будут этими увольнями, которые натыкаются на каждый дверной косяк. Вот, поэтому, конечно, но надо, чтобы тренажер использовался действительно, то есть каждый день. Это нужно следить, опять же, за учителем, в том числе, чтобы он не филонил. Да, то есть учителя должны быть замотивированы, поэтому всегда предпочитаем классы помогать делать вот тем школам, тем учителям, где есть энтузиасты, которые именно горят этим делом, которые хотят помочь детям, родителям.
Ну, это про понимание вещей, про потому понимание, что если, да, ты все-таки как учитель, у тебя миссия дать лучшее, да, больше.
Я сегодня вот как раз проводил семинар в 53-й школе, я учителям сказал, я говорю: у кого самая мощная власть в обществе? У учителя. Я говорю: нет власти сильнее, потому что вы создаете своими руками будущее. Кто виноват во всем, что происходит в стране? Учителя. Я говорю: у нас же чиновники не с Марса прилетели, вот, недобросовестные. Они вышли из школы. А кто их воспитал? Я говорю: вы воспитали. Если вы не будете ставить вопрос, кто такой человек, и отвечать на него, да, не будете воспитывать людей, живущих по совести, то как выход будет огромное количество проблем во всех системах жизнеобеспечения общества. А если мы эту проблему решим, все остальные проблемы будут решены автоматом. Еще один тренажер – это потолочный. Крест, 2 овала и 8 на потолке. Значит, дети точно так же делают разминочку, качаются, да, вперед-назад. У меня даже один директор завода в Удмуртии сделал разминку и потом вошел во вкус, на заводе сделал производственные разминки. Взял в производственную практику, так сказать. Следующий элемент – это перьевое письмо. Значит, сначала мы используем доски для письма, на которых дети пишут, считают, соответственно, потому что глаз плохо воспринимает мелкие объекты. И, соответственно, мы переходим с большой доски к малой и в тетрадь постепенно, поэтапно. Потом механический карандаш, либо остроточенный, потому что дети давят на бумагу, мы учимся не давить. И, соответственно, потом мы переходим в тетради к использованию пера, либо перевой автоматической ручки. Почему перо? Почему не шариковая ручка? Шариковая ручка – это зло, мы ее из школы выкинули. По максимуму постарались. А причина очень простая. Когда пишешь шариком, нужно давить. В кисти образуется стресс-напряжение, и все это стресс-напряжение распространяется по телу. Возникает сердечная аритмия, блокируется нормальное развитие некоторых отделов головного мозга, что на куча последствий, 70 заболеваний. Это еще в 70-х годах было Минздравом установлено, но никаких выводов не было сделано. И Базарный уже установил это позднее. Вот, но уже была им, собственно, дана рекомендация, что шарик мы исключаем. Вот поэтому в следующий раз я постараюсь вам привести перевую ручку, чтобы вместо шариковой вы в том числе могли писать.
Очень, вот. Очень хорошее, да, замечание. Надо понимать, какую выбирать. Но да. Еще это тоже немаловажно.
Ну, здесь мы как делаем? Мы идем по принципу простому, то есть мы закупаем, вот на Озоне, допустим, сейчас купили 10 разных ручек, испытали их, посмотрели, какие наиболее лучшие и в плане качества, и в плане, чтобы детям было легко, свободно и удобно писать. Вот. Ну, конечно, лучше всего это перо. Это даже не ручка. Металлическое перо, мы используем звездочку, советскую перо, вот, для обучения детей. И есть еще более шикарный вариант, это гусиное перо. Вот, если у вас еще гуси не перевелись в окрестностях Иркутска, то вот можно поэкспериментировать. Соответственно, гусиное перо наиболее благотворно для человеческого тела, потому что у каждого предмета есть частота колебаний. Вот, и, соответственно, есть частоты, которые для человека неблагоприятны. Ну, простой пример, там, не знаю, отбойный молоток. Если поработать им целый день, то ощущения к вечеру будут не из приятных. Вот. Что такое шариковая ручка? Это такой же отбойный молоток в руках ребенка. Значит, если мы работаем гусиным пером, то это в прошлом живой организм, фактически он близок к человеку. И перо, это легко, свободно, удобно лежит в руке, им пишешь, приятно, одно удовольствие. Я много раз пробовал, иногда, так сказать, пишу. Поэтому я понимаю, что Александр Сергеевич бы не был Александром Сергеевичем, если бы не писал за конторкой, да, гусиным пером. Пушкина имею в виду, да?
Вот оно, в чем секрет, оказывается.
Да. В чем у Александра Сергеевича была очень программа серьезная двигательной активности, трехчасовые прогулки каждый день, фигурное катание там, да, у них было, значит, он, кстати, был специалистом большим по катанию на коньках, значит, были 1-2-3-дневные походы, катание на лошадях 2 раза в неделю, плавание, гребля, там, фехтование, то есть, ну, полноценное движение, и, как мне сказали специалисты, 18 часов каллиграфии. И Пушкин владел 26 видами почерка. Представляете, если ребенок будет владеть 26 видами почерка. Причем у нас 2 главных вида деятельности, которые полностью нагружают человеческий мозг, это музыка и письмо. Поэтому обязательно должно быть музыкальное образование у ребенка. Причем, как было выяснено, слушание музыки и музицирование – это разные процессы. В идеале ребенок должен уметь играть на музыкальном инструменте или на двух. Вот. И одновременно он должен уметь слушать музыку. Почему дети сейчас вот слушают ту ерунду, которую они сейчас слушают? Вот. Ребенок уже в утробе матери готов к восприятию сложной симфонической музыки. В реальности же мы что видим? Что мама включает ребенку какой-нибудь синий трактор. Она что делает? Она по факту огрубляет его слуховые органы. Вот, и просто, ну, как бы бьет кувалдой по ушам, по-простому. Вот. Ну, что, к чему это приводит? К тому, что 95% детей, они просто не наслушаны, они не умеют слушать музыку, их не воспитали. Вот. Соответственно, все эти дети, которые умеют слушать музыку, это те дети, которых родители тащили в театр, тащили в филармонию, значит, в детстве, да. Они их вот, создавали это на самое наслушивание за счет вот этой живой музыки в каких-то произведениях, в каких-то заведениях, да. Но в чем проблема еще? Проблема в том, что концертных залов в России с хорошей акустикой всего 10. Из них 4 в Москве и 2 в Петербурге. В Иркутске их может вообще не быть. И получается, чтобы послушать хороший концерт хорошего исполнителя, да, или оркестра, его еще, он еще должен материализоваться, откуда-то приехать. Оркестрами сейчас тоже проблема. Качество людей падает в подготовке. Вот, люди ни петь, ни играть не умеют толком. Ну, мне музыканты рассказывают, кто к ним приходит из вузов. Там в Мариинку к нам, там и другие театры. Значит, филармонию. Поэтому сейчас единственный вариант получается, это вот с этой акустикой, которая позволяет хотя бы как машина времени перенестись, там послушать любой концерт, выдающийся исполнителя, и у ребенка появляется возможность вот эту самую наслушанность получить. Ну вот, и такая же история с письмом. То есть, если мы ребенку не даем нашу культуру письма, тоже рассказываю реальную историю. Представитель Союза каллиграфов, наш Петр Петрович Бичко, российский, приехал в Японию к своему коллеге. Вот, тот ему рассказывает, говорит, только дикари могли утратить свою письменную культуру. Говорит, это я про вас. Вот, но я вам желаю, чтобы вы скорее ее восстановили. И особенно в школе, потому что мы чуть не потеряли каллиграфию в японской школе. Сейчас в школе это основной предмет. Соответственно, от того, насколько ребенок и как умеет писать, зависит его нейрофизиология, то есть его мыслительные способности. И я теперь понимаю, почему у нас письма в школе нет. То есть, ну, есть какие-то диверсанты, вредители, которые письмо из школы удалили. Причем это задумывалось, походу, уже давно. Потому что первый удар по школе нанесли, как ни странно, в 1862 году, когда из школы исключили каллиграфию. Вот. А второй удар нанесли в 1953, после смерти Сталина, уже в хрущевское время, когда из школы стали убирать чистописание. То есть сегодня дети пишут как курица лапой, а как следствие, значит, проблема даже не в качестве письма, да, то есть не то, что они некрасиво пишут. Проблема в том, что у них голова не работает нормально. Вот это самое главное.
Ну, потому и не работают, просто не пишут.
Да.
Алексей, у меня вот еще вопрос все-таки, я вернусь к нему.
Да.
Сколько же это стоит? Вот комплект, пусть не класс, но комплект на одного человека. Вот я, допустим, сильно захотел, послушав сейчас тебя, что надо вот детям дать такую возможность заниматься. Сколько стоит комплект?
Для школы класс, да, он обходится примерно в 2 с небольшим миллиона. Вот это вот стоимость для школы, для на класса на 30 человек. Вот, я был в разных
управлениях. А, это класс?
Это класс, на 30 человек. Сейчас я скажу про индивидуальный комплект, просто как бы начну от общего к частному. Я общался со многими руководителями управления образованием по России. В принципе, все говорят, что цены ниже средних. То есть, ну, с моей точки зрения, это тоже нормальная цена, с учетом объема всего оборудования, которое приходит в эту школу, в этот класс. Теперь то, что касается индивидуального. Индивидуальное, значит, можно делать по-разному. То есть можно начинать от того, что будут затраты вообще минимальные. То есть у меня вот есть родители у детей, старшеклассников, к примеру, там, или младшеклассников. Они делают простой вариант. Они делают крышку, берут, ну, кусок, да, столешницы.
Столешница.
Угу. Делают откидную от стены. Вот тебе, пожалуйста, конторка. Вот, ничего придумывать не надо, там, сверхъестественного, да, минимальный бюджет. Вот. Есть, конечно, люди, которые, ну, хотят там конторку уже профессиональную, там, которая уже сделана там, для ребенка. Конторка Базарного, разработанная с участием профессора Базарного, вот, она стоит сейчас в районе 17 тысяч рублей. Вообще цена конторок варьируется там, примерно от 5 тысяч до 35 тысяч по стране, чтобы было понимание. Mm-hmm. На стране порядка, я думаю, уже 20 производителей, которые конторки делают. Вот, поэтому там на любой вкус и цвет есть выбор. когда меня спрашивают, какую я конторку посоветую, я, конечно, советую наши конторки. Почему я говорю наши? Потому что я уже принял участие в их разработке. Вот. Я, когда была первая модель конторки, вот, которую производитель делает у нас в Ленинградской области, в Петербурге, два у нас производителя, я сам просто писал, вот мне это не нравится, это недостаток, это устраните там и так далее. И мы обсуждали уже, в течение уже многих лет мы обсуждаем, что можно улучшить и как изменить в лучшую сторону. Поэтому вот конторки сегодня, которые стоят вот в двух школах, 53 и 57, это конторки уже как бы последние, по последнему слову техники.
Вот оно что.
Вот, да, поэтому это, за этим стоит работа. То есть, когда люди вот говорят, что там вот есть такие конторки, такие, я говорю, поймите одну простую вещь, потому что есть предмет мебели, а есть методика, это разные вещи. Я говорю, если вы хотите методику, чтобы за этим стояли исследования, чтобы за этим стояла, была возможность проконсультироваться, а как это работает, вот, и что, что за ней можно делать, соответственно, я говорю, вам рекомендую это. Ну, а если вы хотите, допустим, кто-то говорит, я хочу красиво, чтобы было вот там модно, чтобы там цвета, материалы, я говорю, тогда вам вот есть производитель там другой. Он делает красивые фанерные конторки, но они не базарновские.
Он вообще может, да, не соответствовать даже нормам. И все-таки, сколько стоит комплект?
Ну, опять же, что такое комплект? То есть вот, конторка, конторка стоит 17 тысяч. Если мы берем родителя, да, вот которые. Есть просто родители, которые говорят, давайте я там конторку хочу поставить. Я говорю, вот звоните на предприятие, вам все помогут. Но есть родители, которые не ограничиваются конторкой. То есть они хотят, например, там, не знаю, перевой набор. Угу. Там это еще несколько тысяч рублей добавляется, там, с тетрадями, там, со всеми делами. Вот. Кто-то хочет там себе тренажер сделать. Да, тренажер можно сделать по-разному. Можно плакат купить. Да, там на Озоне заказать. Это будет там несколько сотен рублей. Можно тренажер сделать на потолке, но это подороже уже будет там и так далее. То есть тут уже как бы на вкус и цвет мешочек с гречкой можно сшить на швейной машинке.
Откуда такие цены? Почему, ну вот по сути конторка, да, это она меньше стола, там всего меньше, материалов меньше, работы меньше, там же простые формы, никакого, почему такая стоимость?
На самом деле все не так. Почему? Потому что конторка, если посмотреть, сколько металла на нее уходит, то есть я на производстве был, смотрел, на нее металла уходит больше, да, чем на обычный стол. Что такое стол? Это две ноги и столешница. Вот это стол, который сейчас стоит в обычной школе. Значит, он сделан из тонкостенного металла, вот, и, соответственно, сечение меньше, чем у конторки. То есть, понятно, на него уходит меньше материалов, он и стоит дешевле. Значит, конторка, она массивная, потому что мы, одна из как бы условий наших было, да, к производителю, чтобы конторки были устойчивые, дуракоустойчивые, чтобы их нельзя было свалить, дети же они у нас бесятся там в классе, вот, и, соответственно, могут там повалить. Вот, поэтому стали конторки делать массивные, металла стало уходить больше, металл более плотный, да, там толстый. Соответственно, самих поверхностей ЛДСП, да, которые используются, их тоже больше, потому что у конторки есть верхняя полочка, нижняя полочка, столешница. У парты, вернее, у стола там только столешница. Вот и так далее. Угу. Потом следующий момент, это то, что производитель у нас занимается не просто производством конторок, он еще занимается научно-исследовательской работой. То есть ведется работа по улучшению конторок и ведется работа по созданию новых моделей конторок. Угу. Это тоже немаловажный момент, это, соответственно, требует определенных расходов. То есть обычный производитель, он просто произвел, привез к порогу школу, и его там дальше не волнует, что будет. А здесь все-таки у нас производитель замотивированный, у нас все руководители, вот с кем мы работаем, и так у нас отношения сложились, взаимодействие, это все там либо молодые отцы, у которых собственные дети, которые хотят что-то сделать для страны, там, для своих детей, вот, либо люди, там, которые просто в науке заинтересованы и так далее. То есть вот отсюда, собственно, цена и складывается. То есть не все просто. У меня уже был даже случай, когда мне звонит одна руководительница школы из Москвы и говорит, вот мы посмотрели ваши конторки, да, вот вашего производителя, которого рекомендовали, значит, в Ленинградской области, мы нашли там на 5000 дешевле в Костроме. Я говорю, ну в чем проблема, купите в Костроме. Они говорят, а вы приедете нас обучать? Я говорю, нет. Я говорю, обучайтесь в Костроме. Она спрашивает, почему? Я говорю, ну вот вы сами ответили на вопрос, потому что в цену конторки закладывается определенная работа. Да, соответственно, если хотите, чтобы вам нужна поддержка от производителя, да, чтобы он к вам приехал все еще, вам установил под ключ, чтобы учил ваших учителей, еще и вам помогал потом, я говорю, ну вы выбирайте, что вам надо. Если вам просто конторки нужны, это одна история. Если вам надо методика, это другая.
Понятно. Ну, это уже, да, это уже услуги. Есть же книга и методичка, по которой можно обучиться самостоятельно.
Можно,
я так понимаю, что сложного там ничего нет в эксплуатации.
Да.
То есть главное это собрать, а уже дальше...
Ну, я честно скажу, тут никаких секретов нет. Я видел много конторок в разных школах.
Угу.
Вот эти конторки, они лучше. Можно даже, как сказать, кто захочет, можно испытания провести. Вот сейчас педагоги из школы, да, из школы, вот, которые правильно все сделали, посмотрели то, что в других школах, и сказали, перекрестились и сказали, слава богу, что у нас-то этого нет. То есть они уже поняли, что в чем разница, потому что они попробовали, они на себе ощутили, и дети попробовали. И когда вот я просто приезжаю там в одну из школ вот этих иркутских, где неправильные конторки, я смотрю, полочка на уровне глаз ребенка. И ребенок, чтобы увидеть учителя, выглядывает из-за этой полочки. Ну как будет процесс обучения будет идти в такой школе? Ну, никак.
Понятно. В заключении хочу вот обратиться к твоему списку статусов. Написано, что ты полиглот. Ты изучаешь много языков, изучил уже, пользуешься. Это сколько?
Ну, вот так обстоятельства сложились, что я закончил восточный факультет. Ну, и, как правило, все студенты, кто там учится, они изучают там порядка там, 6-7-8 языков. Ну, вот 8 языков я изучал. Ну, реально я пользуюсь двумя. Это английский и персидский. Вот одна из целей, кстати, у меня. Я помогаю сейчас, чтобы здоровьесберегающие классы появились в Иране. Тоже у нас такой пунктик стоит, помочь своим иранским друзьям, у которых тоже есть дети, которые хотят, чтобы они были здоровы, да. И, соответственно, здесь я персидский язык тоже преподавал в школе, и, соответственно, мне тоже было интересно ознакомить ребят, вот кому это интересно, с другой культурой, чтобы они могли на свою, в том числе, посмотреть со стороны.
Я еще один вопросик, коротенький и такой же короткий ответ. Вот мы... Когда, как ты считаешь, Алексей, дойдем до того, что у нас вот дети будут иметь те возможности, о которых мы вот сегодня говорили, быть здоровыми, развиваться, вот когда это наступит?
Ну, я человек-оптимист, да, то есть я считаю, что мы, во-первых, до этого дойдем точно,
вот.
Процесс, конечно, это не быстрый, вот. Раньше мне казалось, что у нас очень много умных дядей и тетей, да, которые за нас подумали, да, и... Как бы осталось просто подтолкнуть ситуацию, все будет хорошо. Вот. Но оказалось далеко не так, потому что когда мы обращались наверх в наши инстанции, Минпрос, Минздрав и Роспотребнадзор, они нам ответили так, что школа – это Минпросвет, Минпросвет сказал, здоровье – это Минздрав, Роспотребнадзор сказал, это не мы, это вот эти двое. Ну, вот. И все письма спустили в область, область нас спустила в наш район, район сказал, держите, всего хорошего. Письма нам прислал наши обратно. Поэтому я понял, что как бы, спасение рук утопающих – дело... так сказать, самих утопающих. И вот понял, что надо самим что-то делать. И вот мы благодаря, да, вот большому количеству людей стали такие семинары по стране проводить. И даже мне позвонили летом из Министерства просвещения, спросили, а что вы такое за семинары в школах наших проводите? Я говорю, выполняю вашу работу.
Нормально.
Да, мне даже сказали, ну ладно, мы вам, может, чем-нибудь поможем. Пока еще не помогли. Поэтому я думаю, что если мы будем, так сказать, в том же темпе работать хорошо, да, то я думаю, в течение ближайших 20-30 лет эту проблему решить будет возможно. Вот, такое время примерно.
Такая достаточно длительная.
Да.
Срок.
Ну, здесь будет зависеть от, вот, допустим, что хорошо у вас здесь есть команда, значит, которая уже может работать самостоятельно. То есть моя задача помочь здесь вам все запустить, вот, и дальше уже, чтобы этот процесс вошел в устойчивую фазу. Во Владимире такая команда есть, вот сейчас в Туле формируется, вот сейчас звонок у меня только что был перед интервью с Чукотки, Анадырь. Поставлена задача несколько школ сделать на Чукотке. Департамент образования принял такое решение. То есть люди заинтересованы в том, чтобы дети выздоравливали. Много людей, но в первую очередь все родители, у всех есть дети. И, конечно, это самая мощнейшая мотивация. Вот. С одной стороны, самые незаинтересованные люди в здоровье детей – это их родители. С другой стороны, это и самая мощная сила, которая может все изменить. То есть если будет запрос со стороны родителей, вот, допустим, мы говорим про Иркутск, да, если вы хотите, чтобы в вашей школе появился такой класс, напишите письмо на вашего директора, напишите письмо на председателя городской думы. Ваше письмо рассмотрят, и вас включат в программу, в вашу школу, это ваш класс для вашего ребенка. И есть все шансы. Вот где-где, в Иркутске точно они есть. Я уже в этом уверен, что у вас действительно депутаты, люди неравнодушные, директора школ тоже многие неравнодушные. Они понимают, что надо делать. То есть все реально.
Вспоминается лозунг у нас еще на одном из зданий, видимо, забыли снять с тех лет, самых советских годов висит. Наша цель – это здоровье наших граждан. Что-то такое. Ну, там какой-то метод учреждения, видимо, было. И прям в одном вот этом, в одной этой фразе, в одном предложении чувствуется забота сразу обо всем, обо всех и людях, и стране в целом. И патриотизмом сразу это веет. Вот. А сейчас же пока мы от этого к сожалению, далеки. Светлое будущее нарисовал нам сегодня Алексей Северяков, специалист по здоровью сберегающим технологиям, педагог начальной школы «Полиглот». И, Алексей, спасибо тебе большое. Я очень рад буду видеть снова здесь в студии тебя. Вопросы подготовим. У нас появились и появятся, я уверен, когда наши слушатели и зрители увидят, появятся, и мы их обязательно будем транслировать. Благодарю.
Да, я маленький момент добавлю, анонс. Значит, надеюсь, что в одной из следующих передач мы с вами поговорим про раздельное обучение девочек и мальчиков, которое у вас есть в уникальной школе номер 50 города Студянка. Мы туда как раз планируем поехать. Следующий приезд. Ага. И этот интересный опыт изучить и рассказать о нем.
А мы, кстати, давай вместе поедем и посмотрим
идея.
Там и нашим и зрителям, и радиослушателям расскажем об этом уже потом здесь в студии.
Отлично.
Благодарю тебя, Алексей. Всего доброго. До встречи.
Спасибо. Благодарствую.